Второй вопрос. Какие небесные объекты можно использовать в качестве эталонных часов? Какие нельзя и почему? Ну, у абсолютного большинства из вас, там, сказать, на руке или в кармане тактильные часы есть, вы часами все пользуетесь, вовремя пришли сюда, то есть что такое время и как им пользоваться практически вы все знаете. И естественно, что человечество прошло длинную свою историю, и в разных исторических эпохах разные системы счета времени и разные реализации того, как время измерять, как им пользоваться, как его определять, существовали. Вот я сейчас немножечко об этом поговорю. Итак, какие же... И опять-таки, практически всегда все мы привязаны в счете времени к, хотим это или не хотим, к объектам небесным, а не земным. Какие объекты можно использовать в качестве эталонных часов? Эталонные часы – это то, по которым мы свои часы сверяем. Потому что те часы, которые мы одели на руку, они могут сломаться, остановиться, мы их забыли завести, батарейка села, мало ли чего, на пол уронили, котенок прибежал, уронил, ну, все сломалось, надо с чем-то проверять. Вот поверочные часы, то есть то, с чем мы будем сравнивать, то, на что мы будем ориентироваться и брать за основу – это эталонные часы. Какие небесные объекты являлись раньше, являются теперь эталонными часами для всех вот тех часов, которые вплоть до каждой руки находятся. Ну, сразу общий ответ, что когда те, кто писали этот вопрос, говорили, что нельзя использовать те объекты, которые являются не периодическими и не обладают двумя, вот два свойства я сейчас назову тех физических процессов, которые всегда и везде ложатся в основу измерения времени. Во-первых, должен физический процесс иметь характер равномерности, то есть он должен равномерно проистекать, в зависимости от времени, иначе его не возьмете за эталон, за основу. И второе, в этом процессе должны быть достаточно четкие периодические изменения, то есть некоторые такие реперные точки, которые вам будут отсчитывать раз, два, три, четыре, пять. И вот эти вот интервалы времени вы будете подсчитывать тем или иным способом и говорить там столько-то часов, столько-то минут и так далее. Поэтому все непериодические небесные объекты, например, там кометы и все остальное, это, конечно, нам не подойдет никогда. И, естественно, никогда и не использовалось. А с самых древних времен в качестве первого эталонного объекта использовалось, естественно, Солнце. Просто потому, что мы с вами животные дневного образа жизни, мы с вами обычно ночью спим, обычно днем бодрствуем, у разных людей это бывает по-разному, но, тем не менее, обычно это так. А исторически... Все люди были привязаны, и мы все входили в биосферу Земли, и вместе с ней, как и все нормальные дневные животные, просыпались с рассветом, активничали днем и, соответственно, старались ближе к вечеру куда-нибудь в норку заползти и там успокоиться, чтобы дожить до следующего утра. Поэтому основа всей биосферы Земли и человеческой активности – это, естественно, цикл утро-день-вечер. Но точность такого эталонного измерения, просто световой день, как вы понимаете, очень низкая, это максимум 1-2 часа. И плюс к этому, все мы с вами сейчас живем в среднем широтном поясе. Если бы мы с вами сейчас находились на тропиках, это было, может быть, не так актуально. Там длина светового дня практически не меняется от разных сезонов. Если бы мы с вами жили за полярным кругом, у нас была бы сейчас уже полярная ночь. Недавно было зимнее солнцестояние, то есть солнце было в самой низкой точке на небосводе. Соответственно, сейчас разгар как раз полярной ночи. Там бы у нас вообще бы солнце не восходило, не было бы полярного дня, была бы только полярная ночь. А у нас сейчас наиболее длинные ночи по времени, наиболее короткие дни. Поэтому вот, опять-таки, сезонная неравномерность тоже здесь имеет место быть. Но, тем не менее, Солнце самый яркий объект у нас на небе, организует нам световой день, и поэтому, естественно, человечество издревле начало использовать, в первую очередь, Солнце как эталонный небесный объект для измерения времени. Что для этого придумали? Достаточно давно, где-то примерно 3500 лет тому назад, в Древнем Египте, это не то, чтобы там придумали, а то просто то место, откуда мы имеем наиболее развитые материальные объекты на эту тему, стали ставить так называемые гномоны. Гномон – это вертикальный, в последнем случае шест, а точнее говоря, вертикальный объект, тонкий достаточно объект, который бросает сформированную солнечную тень. И за счет движения солнца по небу тень движется по земле, можно эту площадку ровную, лежащим образом разметить и смотреть, куда показывает тень. Простейшие солнечные часы, образованные из вертикально стоящего гномона и движущиеся тени от солнца. В Древнем Египте эти гномоны были оформлены в виде обелисков. Часть из этих обелисков есть в столицах европейских государств, их можно увидеть. Ну, я уже не говорю о том, что вообще все, что я говорил, можно увидеть, конечно, в интернете, посмотреть в других местах. Это были такие огромные из камня, насколько я помню, из песчаника сделанные обелиски. Максимальная высота достигает у них 24 метров. Они украшены орнаментами. В общем, это, конечно, совмещение чисто практических целей и, там, сказать, религиозно-культовых, которые на них дополнительно возлагались. Но смысл в том, что точность вот такого подхода измерения времени по Солнцу уже существенно выше. То есть вы можете достаточно уверенно определять время с точностью там, до получаса, уж как минимум, то есть до долей часа. В Древнем Египте день был разделен, у них была десятиричная система счета по числу пальцев на обоих руках. Соответственно, день был разделен на 10 дневных часов, ночь была разделена на 10 ночных часов, и по одному часу добавлялось на вечерние сумерки, и, то есть на вечерний час и на вечернюю зарю. Итого получилось 12 плюс 12, 24 часа в сутках. Этим делением мы пользуемся до сих пор. Отсюда вот такое необычное число 24 часа на сутки. Плюс к этому надо было что-то делать по мере того, как человечество хотело все мерить во время точнее и точнее, а это наш такой основополагающий принцип. Мы всегда хотим все больше и больше, все точнее, все лучше и так далее. Встал вопрос о неравномерности течения времени светового, потому что Солнце все-таки меняет свое положение на небе, и тень в один и тот же час времени будет зависеть у вас от сезона некоторым образом. И кроме того, нужно было мерить время ночью. Для этого египтяне изобрели водяные часы, так называемые клипсидра. Это сосуд, откуда истекает по капелькам вода, и он организован таким образом, что истечение воды, опять-таки, квазиравномерное. Примерно равномерно течет вода, равномерно меняется уровень воды, и, соответственно, это позволило им создать часы, которые работали ночью, без солнца. И, собственно, они так и предназначались для того, чтобы мерить время в темное время суток, когда нет солнца на небе. Ну, наиболее такие совершенные водяные часы из камня сделанные, датированные примерно 1500 годом до нашей эры, найдены в районе Карнака, тоже в Египте. Их точно составляло до 0,2 долей часа на примерно 10-12 часов хода ночного периода времени. Ну, понятно, что такие часы могут работать вот только этот интервал времени, а потом их нужно опять перезапустить. То есть днем у вас восходит солнце, вы начинаете мерить время по солнечным часам обычного типа, наливаете новую воду, и в нужный момент запускаете процесс стекания воды. То есть у вас каждые сутки должен осуществляться перезапуск этой системы. Около 1200 года уже нашей эры, впервые за счет того, что у нас все-таки и в древнем мире, и в средние века механика развивалась, появились первые механические колебательные системы. Это они назывались берянец. Это такая, значит, коромысло с грузами. Оно может колебаться из одной стороны в другую. И в обоих концах этот колебательный механизм получает толчок в противоположную сторону. То есть вот такая система, это можно уподобить тому, как если, допустим, фокусник берет, жонглер берет, допустим, два апельсина и начинает жонглировать просто руками. Процесс квазипериодический, но, конечно, более точный, чем просто определение долей времени светового дня, но совсем не точность наших современных пониманий. Точность механической системы, которая основана на таком принципе, составляла где-то около получаса на сутки. То есть, тем не менее, на основе вот таких простейших механических колебательных систем были созданы первые башенные часы, которые появились в Западной Европе где-то примерно начиная с 1200 года. Ну, в разных странах они сохранились в разной степени сохранности и функциональности, но тем не менее с ними тоже можно ознакомиться. Наконец, следующий подход к проблеме совершил Галилео Галилей в 1583 году, когда проанализировал движение механического маятника. Ну, по легенде, которая, по-видимому, правдоподобна, легенда состоит в том, что Галилео Галилей находился в Пизанском соборе. В Пизанском соборе есть целый набор люстр типового, как говорится, типового дизайна, они имеют одинаковую длину, и в зависимости от того, как дул ветер, под колебанием ветра эти люстры раскачивались из стороны в сторону. Их было, поскольку несколько, то Галилей обратил внимание, что период качаний этих люстр одинаковый и не зависит от амплитуды качания. Это принципиальный вопрос, потому что предшествующие механические системы, которые я упоминал, белянцы, у них период переколебаний из одной стороны в другую зависит от амплитуды. Чем шире колебания, тем дольше они происходят. А Галилей проверил по, опять-таки, по легенде, которая, скорее всего, правдоподобная, по собственному пульсу проверил периоды колебаний люстр. Оказалось, что они все одинаковы. И когда он этот вопрос исследовать более детально, он пришел к модели математического маятника. Математический маятник – это некая идеализация, состоящая в том, что у вас есть масса точечная, подвешенная на подвесе определенной длины, то есть два параметра – масса m, длина подвеса l. Подвес считается невесомым, нерастяжимым, без сопротивления воздуху, то есть вводятся все необходимые идеализации. И вот такой математический маятник, являющийся моделью маятника физического, действительно будет совершать периодические колебания, период которых не будет зависеть от амплитуды качений. Но в первом приближении, если быть более точным, это уже скорее для старших классов заметка, период колебаний, конечно, простого маятника зависит от амплитуды, но мы всегда говорим о малых углах, когда амплитуда колебаний существенно меньше, чем длина маятника. Галилей занимался исследованием маятника как математического и механического объекта, выявил эти зависимости, а вот реализация этих зависимых техники принадлежит Гюйгенсу, который в 1658 году предложил первые механические часы на основе колебаний маятника. Это был принципиальный скачок по точности, произошло это, как я сказал, на границе 17-18 века, и точность часов, основанных на идеях Галилея и механизмах Гюйгенса, уже сразу возросла примерно до 1 минуты или 10 секунд за сутки. То есть это уже механические системы, которые достаточно точно могли показывать вам время в течение всего дня. Единственное, что их надо было все равно проверять по истинному полудню, чтобы часы не слишком ушли от реального солнца. И вот когда механика часов развилась до достаточно хорошего такого состояния, я напомню, что эти часы были все, естественно, стационарные, они стояли. Это были такие, похожие на башенку механизмы. Стояли они, естественно, в комнатах, они были неподвижные, и у них был качающийся маятник. И вот когда эти все механизмы начали достаточно хорошо отрабатываться, обнаружилась одна очень удивительная вещь. Удивительная вещь состоит в том, что истинный полдень, то есть положение Солнца в полдень, оказывалось разным по времени. На эту тему у парижских часовщиков даже был свой девиз. Он состоял примерно так, что Солнце показывает время обманчиво. То есть к тому времени люди уже понимали, что механические системы идут более равномерно, чем Солнце по небу. Это было очень странно. И только впоследствии это появилось объяснение этому. Оно состоит в том, что, к сожалению, а может быть, к счастью, орбита Земли у нас не полностью круговая, она немножечко эллиптическая. И поэтому в зависимости от того, в каком сезоне и в какой части орбиты мы находимся, Солнце будет достигать полуденной линии немножечко в разное время. Это время достигает, разница этих времен достигает 16 минут. Соответственно, такой интервал времени на суточном ходе механические часы уже начали ловить, и стало понятно, что Солнце неравномерно движется по небу, скажем так. Ну и, естественно, после этого вот Солнце как такового, вот от реального Солнца, пришлось отказаться. На этом эпоха солнечных часов, будем так сказать, закончилась. Отдельные несколько слов я сейчас скажу про Луну, потому что она тоже упоминалась. Можно ли Луну использовать в качестве эталонного часового механизма? Но, к сожалению, еще меньшая степень, чем Солнце, потому что Луна, как вы знаете, совершает собственное движение относительно звезд достаточно быстро. Она каждый день смещается на 13 градусов примерно, а за месяц делает полный оборот, меняет все свои фазы. И поэтому изо дня в день, каждый день довольно существенно меняется время ее восхода, время захода. То есть вы не можете, ну, вернее, конечно, если вы все заранее рассчитаете, можете, но без предварительных подсчетов вы не можете заранее сказать, когда луна взойдет, в каком месте она будет находиться, и, соответственно, как-то по ней ориентироваться. Скорее всего, она вас будет в этом вопросе серьезно подводить. И у древних римлян, опять-таки, была такая даже поговорка, что они называли луну луна-обманщица, луна-фалакс. То есть нельзя полагаться на луну в счете времени. Единственный момент, когда луна используется в качестве некого, ну это не то чтобы эталонные часы, а в качестве некого мерного временного механизма, это так называемый счет месяцев по Луне или начало лунного месяца. По-гречески это называется неумение, то есть появление новой Луны. Это момент, когда наблюдается новый молодой месяц, только в первый раз, первую ночь, когда он может наблюдаться, первый вечер точнее, и в календарных системах, которые пользуются лунным календарем, этот момент считается началом нового лунного месяца. Ну, по традиции лунным календарем сейчас пользуются в это еврейский лунный календарь и мусульманский лунный календарь. И восточный лунный календарь. Тут, кстати, есть опять-таки некоторая тонкость. Дело в том, что Луна, как я вам сказал, постоянно смещается относительно Солнца. Значит, произошло у нас новолуние. Луна у нас была на обновлении Солнца, мы ее не видели, Луны на небе не было. Потом она начинает смещаться от Солнца влево, и в какой-то момент возникает вот видимость самого раннего, самого тонкого первого лунного месяца. То есть вот этого вот этого тонкого оболочка. Вопрос, а когда же это произойдет? Вот нюанс состоит в том, что это произойти в разных частях земного шара может в разные даты. Потому что если вы, например, сидите где-нибудь достаточно в восточных странах, там видимость Луны наступит раньше, она будет ближе к Солнцу. Вы можете, тем более из-за погодных условий, не увидеть этого месяца. Пройдет несколько часов, переместится Солнце и Луна вместе с ним ближе к западу, и, скажем, где-нибудь уже в западных странах находясь, на несколько часов долготы западнее, за счет собственного смещения Луны относительно Солнца, угол между ними чуть увеличится, и если вам повезет с погодой, вы этот лунный месяц увидите. И поэтому получается так, что в одном месте земного шара как бы лунный месяц не наступил, а в другом уже наступил. Ну вот такое биение действительно имеет место быть. А здесь, как говорится, ничего не поделаешь, это естественная неточность лунного календаря. И дальше вопрос просто договоренности. Люди обычно договариваются, какую календарную дату считать началом лунного месяца. Следующий объект, о котором я немножечко расскажу, это видимые звезды. Ну, мы поняли, что Луна у нас движется по небу как хочет, Солнце движется неравномерно, мы это узнали к 18 веку. Решили обратиться к видимым звездам. Можно ли видимые звезды использовать в качестве эталонных объектов для часов? Ну, опять-таки, первый опыт использования звезд для счета времени относится к тому же самому Древнему Египту. А опять мы с вами уходим в временной интервал примерно 1500 лет до нашей эры. И в Египте использовались так называемые ночные звездные часы. Ночью солнца нет, работает у нас, значит, рядом стоит клипсидра, течет вода, показывает изменение времени, но это наш механический. А вот звезды. Египтяне придумали такой метод, который впоследствии, в общем, уже перешел и во все остальное наблюдательную астрономию. Он, будем так его назвать, метод визирования. То есть у вас было два человека. Один наблюдатель, другой садился в качестве, скажем так, стационарного объекта, относительно которого можно это было смотреть. Причем некоторые исследователи предполагают, что это был не живой человек, а просто, так сказать, либо манекен, либо изображение, скажем так, символическое изображение человека. Эти два человека располагались точно в линии меридиана, по линии север-юг. И дальше наблюдатель мог видеть, как перемещаются звезды, видимые звезды на южной части неба, относительно вот этой фигуры второго сидящего наблюдателя. У египтян даже есть такие рисунки и таблицы, где у них написано, что в какой сезон какая звезда там находится, над головой, над ухом, над плечом и так далее. То есть фиксация положения тех или иных видимых звезд относительно линии север-юг. В современном мире это называется ну, естественно, на других уровнях точности и на другой технической реализации, это называется прохождением звезд через меридиан. А реализацию впервые изобрел вот меридианный круг и полуденную трубу парижский астроном Эли Ремер около 1690 года. Сам он был по национальности датчанином, и первое его наблюдение относилось к неравномерности движения и неравномерности явлений в системе спутников Юпитера. Когда вот оттуда же, кстати, впоследствии вылезло, когда было понятно, что затмение спутников Юпитера наступает в разные времена, в зависимости от времени года на Земле, стало понятно, что это происходит в зависимости от того, Земля находится по одну сторону с Юпитером от Солнца или по разные. Этого оказалось совершенно неожиданным. Вы чуть позже в курсе физики будете это проходить, совершенно неожиданным наблюдательным эффектом, который четко показал конечной скорости света. То есть разница в 16 минут составляет время, которое свет проходит от одной, так сказать, крайней точки земной орбиты до другой. Например, в один сезон Земля находится с Юпитером по одну сторону, и расстояние между Юпитером и Землей, наблюдателем, на одну астрономическую единицу меньше. Мы быстрее, в более ранние моменты времени видим, как затмеваются спутники Юпитера. В следующие через полгода Земля уходит на другую сторону относительно Солнца. Расстояние до спутников Юпитера увеличивается на 2 астрономические единицы, а свет проходит в расстоянии примерно за 16 минут. Вот. Ну, естественно, что тогда далеко не сразу в это поверили. Не очень было понятно, с чем это связано, пытались понять. Может быть, это инструментальная ошибка, может, что-то мы неправильно когда-то померили, что-то не так увидели. Но стало, после нескольких проверок, стало понятно, что да, действительно наблюдаемый эффект. Чуть позже его уже достаточно так общепризнанно теоретики стали объяснять как конечной скорости света. Удивительно, что это произошло так просто, будем так говорить, таким простым наблюдательным путем и настолько гигантскую величину, потому что эта величина по точностям тех механических часов уже вполне измерялось. Так вот, для того, чтобы разобраться со всеми этими вещами, Оли Ремеру потребовалось наблюдать прохождение звезд через меридиан более точно, чтобы вот убрать такого рода эффекты. Он изобрел так называемую полуденную трубу, то есть взял подзорную трубу, положил ее на горизонтальную ось и эту трубу положил в плоскость меридиана. И смотрел, в какой момент по времени рядом стояли механические часы маятниковые, в какой момент та или иная звезда пересекает плоскость меридиана, то есть проходит над точкой юга. Вот такое использование видимых звезд сразу же позволило увеличить точность поверки времени до 1 минуты в сутки. То есть уйти от эффекта неравномерности орбит Земли и Солнца, неравномерности движения Солнца, потому что движение видимых звезд определяется только эффектом собственного вращения Земли. Произошло следующее повышение точности. В течение 18-19 века механические системы часов совершенствовались, точность их возрастала, и к концу 19 века измеряемая точность времени и видимые звезды как эталон позволяли достигать точности в 1/10 секунды. Но дальше вступили в игру уже следующие моменты. Оказалось, что вращение Земли вокруг своей оси является неравномерным. Ну, так устроена жизнь, что чем мы исследуем какое-то явление, какой-то эффект, мы все время наращиваем нашу точность, нашу аккуратность, применяем все новые и новые технологии, как это сейчас называется, для измерений. И на каждом очередном этапе обнаруживаем, что существуют какие-то новые физические явления, которые вот всплывают по мере того, как точность наших измерений возрастает. Вот когда точность увеличилась до 10-х или сотых долей секунды на сутки, всплыл эффект неравномерности вращения Земли вокруг своей оси. Раньше этого, конечно, было заметить невозможно. Земля имеет, вот я сейчас три назову, основных эффектов, по которым она вращается неравномерно. Во-первых, у Земли есть вековое замедление из-за того, что из-за приливного трения в теле Земли. У нас есть спутник Луна. Луна организует в теле Земли приливы, есть приливное трение, Земля тормозится вековым образом. Это торможение составляет 0,002 секунды за столетие. Примерно. Кроме этого, у Земли есть годичные вариации скорости собственного вращения. Они составляют около 25-10 тысячных секунды. То есть, ну, время летом или это время зимы немножко отличается. И плюс к этому у Земли наблюдаются нерегулярные скачкообразные изменения времени суток. Это амплитуда этого эффекта примерно 0,004 секунды. Ну, это связано, по-видимому, с внутренними движениями в теле Земли. Более подробно мы их пока исследовать не можем, и предсказать тоже не можем. Но, тем не менее, вот они так наблюдаются. То есть оказалось, что если мы пытаемся свои часы контролировать по видимым звездам, сидя на вращающейся Земле, то всплывают вот такие эффекты неравномерного вращения Земли. С этим тоже надо было что-то делать, и в 1900 году Ньюком предложил так называемое равномерное, эфемеридное, и иначе называется ньютоновское время. Это вот некоторая условная шкала времени, которая нивелирует, отвязана от всех вот этих вот природных явлений. И неравномерности движения Солнца за счет неправильной орбиты Земли, и ошибок вращения собственного вращения Земли. Основой эфемеридного времени был взят так называемый тропический год, то есть период обращения Земли по орбите вокруг Солнца. Это более длинный период времени, но, соответственно, он более устойчивый. Все эффекты, которые влияют на неточность тропического года, существенно, еще намного порядка, существенно более слабые. И вот эта шкала времени легла в основу наших часов примерно в 1900 году. Соответственно, мы уже с вами больше 100 лет жили по этой системе. На этом, буду так говорить, вот все известные нам вот простым взглядом небесные тела, по-видимому, исчерпываются. Потому что с Солнцем мы разобрались, с Луной мы разобрались, с видимыми звездами разобрались. А то человечество хотело повышать свою точность и дальше. Вы знаете, что сейчас точность там в 0,01 секунды в сутки, она, в общем, мало кого устраивает. Все хотят жить более точно, иметь более точное время. Здесь пришлось перейти к следующим классам объектов, уже те, которые вы так вот просто на небе не увидите. Первый класс объектов – это, скажем так, Солнечная система в мире в целом. То есть вся система – это Солнце, все планеты и Земля. То есть вот весь этот ансамбль тел, движущихся целиком. Почему нужно было брать Солнечную систему целиком, а не ориентироваться на какую-то, допустим, одну планету? Для того, чтобы повысить точность, потому что планеты тоже друг на друга влияют, за счет собственного тяготения есть возмущение в их движении по орбитам. И для того, чтобы эти эффекты были все сглажены, было введено так называемое барицентрическое время, это время, текущее равномерно в центре масс Солнечной системы. Условно говоря, где-то на Солнце, потому что центр масс внутри тела Солнца находится. Но тем не менее, и туда включены все наблюдательные поправки, связанные с движением всех тел небесной Солнечной системы, прошу прощения. За счет того, что этот ансамбль тел движется достаточно согласованно, то есть все колебания отдельных тел нивелируются в ансамбле, это время существенно более точно и стабильно. Сюда же вводятся все поправки, которые дает общая теория относительности. И поверочным, скажем так, поверочным механизмом для этой системы времени является атомный стандарт частоты. Вот такая сложная система сейчас функционирует, которая инициирует равномерное течение времени, периодическую выдачу сигналов, вам эти сигналы транслируются через те или иные системы связи, вы их принимаете тем или иным образом и, соответственно, смотрите на свои наручные часы и говорите, там 12 часов или не 12, или сколько-то, там пора уже завтракать или не пора. Вот в основе точности системы, которой вы пользуетесь, давайте я повторю, лежит технологически, это атомные стандарты частоты, их относительная точность сейчас достигает 10⁻⁶ степени, это собственная стабильность частот и, соответственно, погрешность времени. Ошибка в 1 секунду атомными стандартами накапливается примерно за 1 000 000 лет. А поверочной системой для этих стандартов является барицентрическое время Солнечной системы, то есть весь совокупность наблюдательных данных по Солнечной системе вместе взяты. И, наконец, еще одно замечание я сделаю, чтобы, что говорится, совсем вас впечатлить. Дело в том, что вот все то, что я рассказал, это как бы один физический класс объектов. Мы закончили на Солнечной системе вместе взятой, как ансамбль. Всегда полезно иметь независимые системы физические, по которым вы можете их проверять тоже таким же образом. Вот на сегодняшний день только один класс физических объектов был найден, который имеет сопоставимую точность и полностью физически независимо от Солнечной системы. Это так называемые пульсары. А, наверное, вы знаете, что звезды в процессе своей эволюции, после того, как они прожигают ядерное топливо в себе, эволюционируют, сбрасывают оболочку, от них остается так называемый остаток, это нейтронная звезда. Это очень компактный объект, куда собрана большая часть массы звезды, и за счет того, что этот объект, он компактный, он быстро вращается, периоды вращения пульсара составляют миллисекунды, и за счет сильного магнитного поля, которое тоже сжалось вот на эту нейтронную звезду, фактически на остаток звезды, там возникает такое горячее пятно, куда падает плазма, и которое очень сильно излучает в радиопазоне. Получается точечный такой остронаправленный луч, который вращается. Соответственно, в радиопазоне получается, что это некий аналог маяка светового. То есть вот то, что на море вы видите как световой маяк, это система, которая направленный луч света бросает в данном случае за поверхность моря и поворачивается в разные стороны, соответственно, у вас идет такое охват световым лучом по пространству вокруг. Это такой силовой маяк обычно, это радиомаяк. А эти пульсары вращаются очень быстро, как я сказал, период у них порядка миллисекунд, и их много. То есть каждый отдельный объект, опять-таки, может обладать своими ошибками, там у них происходят внутренние перестройки, периоды иногда меняются. Период каждого отдельного пульсара может изменяться в течение времени вековым образом, но когда вы берете сотни пульсаров, а их уже несколько сотен известны и наблюдается, они образуют ансамбль объектов, достаточно стабильных суммарно по времени и, самое главное, полностью физически независимых от нашей Солнечной системы. На их основе строится точно такая же параллельная шкала времени, мы называем пульсарное время, и мы можем сравнивать вот эти две шкалы времени. Давайте я сейчас с этим вопросом закончу. Если какие-то есть вопросы по этому поводу, то их можно задать.
А нельзя ли несколько слов сказать о непериодичных объектах? Вы в самом начале говорили об объектах, которые нельзя использовать в качестве эталона времени, по непериодичности.
Ну, конечно, потому что если объект не периодический, то у него нет самого главного... Сейчас я закончу.
Значит, примером.
Да, конечно. Если объект у вас не периодический, то у него нет самого главного, второго показателя, по которому вы можете его брать в качестве талон часов. У вас нет вот этого вот нарезки шкалы времени. У вас должна быть, повторю, равномерная шкала, да, и она должна быть равномерно нарезана.
Есть какие-то крупные непериодические объекты?
Ну, конечно, это любые непериодические кометы, которые прилетают к нам. Они приходят, допустим, с внешних областей Солнечной системы, входят, там они не наблюдаемы, потому что это маленькие холодные тела, это смёрзшийся лёд межзвёздный, межпланетный, и они маленькие, не наблюдаемые. Когда они попадают в внутреннюю часть Солнечной системы, они нагреваются Солнцем, начинают испаряться, распухают, распускают кому, хвост и так далее. И мы их видим именно как пролетающие кометы. Поскольку они не периодические, то такая комета, вот она появилась, пролетела мимо нас, махнула хвостом и ушла опять на окраину Солнечной системы. Использовать ее в качестве какого-то репера затруднительно. Мы просто для каждого такого вновь появляющегося объекта должны, во-первых, его поймать, увидеть, определить его траекторию, постараться посмотреть, что у него за ядро, что у него там внутри находится, и после этого сказать ему бай-бай, потому что он улетит, и вернется ли когда-нибудь в следующий раз, может быть, через миллион лет.
А комет, вот, например, комета Хиро-Хитачи, комета Галлея, у них там много отличаются периоды?
Нет, ну вот вы сейчас обнимали, допустим, комету Галлея, она периодическая, кварткопериодическая комета, она возвращается к Земле, ну не к Земле, а в центральную часть Солнечной системы каждые 76 лет, но у нее объект маленький, она пролетает мимо гигантских планет и, естественно, подвержена огромным гравитационным возмущениям. Поэтому говорить о какой-то стабильности ее орбиты совершенно не приходится. Плюс к этому, вот в рамках последнего прилета ее в центральную часть Солнечная система, когда она уже уходила и была достаточно далеко, по-моему, за орбитой или в районе орбиты Сатурна, что-то так, ну, по крайней мере, где-то в районе Юпитера, то есть уже там за астероидами, наблюдался такой эффект, что у нее несколько раз резко возрастала яркость. Это может быть, одним из рабочих объяснений является то, что либо в нее попадали какие-то другие тела, типа мелких астероидов или метеоритов, И, соответственно, выбивали из нее, так сказать, новые фонтаны вещества, это повышало яркость. Либо она вообще развалилась на несколько кусков. И то, и другое резко меняет ее орбиту. И поэтому, конечно, использовать ее в качестве объекта, на который можно ориентироваться в пространстве времени, потому что невозможно. Наоборот, мы будем исследовать. И самое интересное состоит в том, что в каком виде она к нам прилетит в следующий раз. Сейчас я не помню, у нас, значит, прилет был предыдущий, 86-й год, плюс 72, там какой-то 1000, ой. В 1062 году он должен быть, да? Это у нас сейчас где-то, ну, через 50 лет примерно. Ну вот, соответственно, те, кто сидят в этом зале, многие из тех, кто сидит в этом зале, дождутся очередного возвращения кометы Галлея. Сейчас я не помню, где-то примерно 2062 год, примерно так. Вот. Так что вот возьмите себе на заметку этот момент, обязательно нужно будет внимательно посмотреть, в каком виде она к нам прилетит. Потому что в 86 году она прилетала, мы ее сфотографировали, у нас есть вот фотография, тут, так сказать, ядро кометы похоже на башмак, очень неправильной формы, размер 11 километров. Очень забавно, что она к нам прилетит, во-первых, она будет уже сильно потерять вещество, потому что при каждом пролете она тает на несколько сот метров, то есть уже с нее много вещества сойдет за каждый пролет. А если ее вот на выходе что-то сильно ударило, то она либо прилетит сильно побитой, либо из нескольких кусочков, что само по себе тоже интересно.
Спасибо.
Да, еще вопросы?